Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, в студии Михаил Хазин. Начинаем очередной эфир. Сегодня, как обычно, я задаю вопрос. Вопрос звучит так. А кто, по вашему мнению, будущий мэр Нью-Йорка Мамдани с точки зрения идеологической направленности? Варианты. Левый консерватор, левый либерал, правый консерватор, правый либерал, безидейный самостоятельный популист, безидейный популист на жаловании у кого-то. Ну и, наконец, последний вариант, не могу сказать. Почему этот вопрос меня заинтересовал? А дело в том, что я сегодня прочитал статью Константина Антонова, который замечательный наш социолог, и в отличие от многих, так сказать, блогеров и экспертов, он реально социолог, и плюс к этому с политическим опытом. И по этой причине мне было очень интересно его мнение. Он сказал следующую принципиально важную вещь, что у нас шла драка, у нас это не только в России, это по всему миру, между либералами и консерваторами. И постепенно, очень медленно, с большим трудом, но либералы, которые, ну, как бы, очень долго наступали, сейчас постепенно начали отступать. А вот, соответственно, по линии левый-правый эта тема как-то была аккуратно занесена под ковер. Все левые движения активно истреблялись, особенно после распада СССР. В конце концов, окончательно доистребили у нас коммунистическую партию, которая перестала быть политической силой, а все более-менее, более бойкие левые движения истребили тоже. У нас нету сегодня левых партий ни одной. То есть есть партии, которые что-то там изображают, но реально левыми они не являются, потому что они защищают текущий режим либерального финансового капитализма. И, соответственно, аналогичная ситуация по всему миру. И вот на выборах мэра Нью-Йорка побеждает явный совершенно, ну, может быть, не коммунист, как его называют, но прежде всего потому, что в Соединенных Штатах Америки слово «коммунист» является просто ругательным, и он смысла не имеет, в отличие от нас. Точно так же не имеет смысла слово «социалист», которое тоже ругательное, но несколько менее. То есть слово «коммунист» вообще не цензурное, а слово «социалист» цензурное, но тоже ругательное. А дальше, соответственно, но он явный левак. И, собственно, Константин Антонов, я у себя сегодня в телеграм-канале дал ссылку, поэтому те, кто, значит, вот проголосовал, могут чуть выше по ленте посмотреть этот текст Константина Антонова. Вот. Значит, так вот, давайте посмотрим, да, вот какое у нас голосование. Да? 2% левый консерватор, 11% левый либерал, 2% правый консерватор, 2% правый либерал. 8% безидейный самостоятельный популист, 51% безидейный популист на жаловании, 24% не могу сказать, перевожу на русский язык. Это означает, что у нас считают больше 50%, что это чей-то проект. И вот это как раз то место, на которое бы я хотел обратить внимание, что Константин Антонов явно не написал. Я это написал. Дело в том, что я как бы этот текст сделал его копию, значит, на закрытом канале, чтобы в чате можно было обсудить. Обсуждение уже началось, и я там объяснил, что, судя по всему, проект Мамдани оказался несколько более сложным, чем хотели те, кто его запустил. Потому что, как правильно отметил Константин Антонов, он объединил совершенно разных людей на совершенно разных принципах. Вот теперь давайте посмотрим. Значит, политическая плоскость, в ней есть две координаты, ортогональные, то есть независимые, перпендикулярные. Это плоскость левые-правые и, соответственно, либералы-консерваторы. И по этой причине я искал левый либерал, левый консерватор. Отличить иногда достаточно сложно. Ну, например, наши царебожники, которые сами себя называют консерваторами, на самом деле либералы, потому что они хотят сохранить нынешнюю ситуацию. Она для них комфортна. Они в ней очень хорошо устроились. Другое дело, что в рамках этой ситуации они хотят быть, ну, как бы при бюджете, то есть быть не просто, как бы, консерваторами, на должности. Что такое? Они рассматривают слово «консерватизм» как сохранение текущего положения. А консерватор — это на самом деле человек, который за ценность. Не может быть консерватор за сохранение нынешней либеральной финансовой системы, потому что она ему глубоко неприятна. И плюс к этому, обращаю ваше внимание, что консерватор считает, это, кстати, одно из самых главных свойств консерватизма, что у каждого человека должно быть свое место в обществе, и у него должна быть возможность самому зарабатывать себе на жизнь. А либерал считает, что каждый за себя, и если мы тут для себя сделали уютненькую нишу, то нечего ее трогать. Вот защита такой вот уютненькой ниши – это не консерватизм, это либерализм. Но, впрочем, я сейчас уже залезаю, да, так вот, как мы помним, идея социалистическая, ну, вообще, как бы, красного проекта, которая была в начале СССР, ну, в начале советской власти, что идея левая, пролетарии всех стран, соединяйтесь, главнее, чем идея, скажем, национальная. И мы столкнулись с этой проблемой во время Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что бить надо немцев, а немецкий пролетариат также как бы с нами воюет, как и немецкий буржуй. Почему? А вот тут самое главное. Дело в том, что разделение свой-чужой, оно очень глубокое. Оно там с раннего детства. И, соответственно, мы хорошо видим вот это вот национальное чувство, которое в детстве вбивается, оно очень сильное. Мы это очень хорошо видим сегодня на Украине, когда русские люди, у которых там дедушки воевали в Великую Отечественную войну, у которых русские фамилии, неожиданно начинают себя самоидентифицировать как украинцы и защищать вот эту вот странную и непонятную украинскую цивилизацию. Почему? А очень просто. Потому что левая идея начинает работать только тогда, когда жить совсем плохо. То есть, когда вам есть что кушать, когда вам есть во что одеваться, когда вы можете мечтать, как вот вы заработаете много денег, то в этом случае вы как бы, у вас свой-чужой построен на религиозном принципе, на национальном принципе и так далее. И только когда становится совсем плохо, вот тут-то вы начинаете понимать, что есть и другая, как бы, ось идентификации. Главной действующей силой, вот кто читал манифест коммунистической партии, очень интересно, кстати, а манифест, который в школах советских изучали, он несколько покоцанный по сравнению с исходником, поскольку Маркс и Энгельс там писали разные смешные вещи, там про семью и про все остальное, потому что у них были очень сильны либеральные идеи. То есть они на самом деле были не левые консерваторы, а левые либералы. Ну, во всяком случае, почитайте Энгельса, да, происхождение семьи, частной собственности и человека. А консерватором были Ленин и Сталин. И поэтому ленинский марксизм очень сильно отличается от марксизма Маркса. Про это, разумеется, не писали при советской власти. Но те, кто надо, те это, безусловно, знал. Такая вот специфика, да? Так вот, если говорить о, как бы, политико-экономических вопросах, то Маркс объяснял, что самая главная действующая сила, которая сломает буржуазию, это пролетариат. Потому что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. У него ничего нету. И пролетариат жил так, что иллюстрации к капиталу Маркса, которые я видел в музее Маркса и Энгельса, которого сейчас уже нету, я не знаю, где сейчас эти материалы, их не показывали школьникам, поскольку там, как это, дети до 16 лет. То есть некоторые показывали, а некоторые нет. Так вот, замечательность вот в чем. Капиталисты прекрасно поняли опасность пролетариата, и по этой причине что они стали делать? Они стали пролетариат покупать. Дальше мы все это знаем, там, синие воротнички, рабочая аристократия, еще там Ленин это замечал, но самое главное, ну, значит, государство, да, я уже не помню сейчас. Фокус состоит вот в чем, что появилась концепция среднего класса. Реализовать ее в идеологическом варианте против СССР получилось уже в 20-е годы, потом, правда, это рухнуло в 30-е, но потом в 50-е, 60-е годы эта концепция усиливалась, и нам ее показывали в фильмах, в журналах и т.д. и т.п. Но большая часть населения в США средним классом не была. В реальности средний класс стал массовым в 80-е годы, когда вопрос стал или-или, поскольку в 70-е годы Запад соревнования двух систем проиграл. И когда СССР отказался форсировать выигрыш и в конце концов рухнул, то дальше встал вопрос, а держать этот средний класс или не держать? Зачем он вообще нужен? Уж больно много на него уходит денег. К сожалению, экономическая модель была перестроена под спрос общества потребления, и по этой причине остановить этот процесс было невозможно, не говоря уже про то, что людям давали деньги на потребление в долг, и по этой причине финансисты резонно считали, что это инструмент, которым людей держат. Но пока люди могли потреблять, они ни в коем случае не задумывались о всякого рода разделении левый-правый. Вот либералы-консерваторы, они задумывались, да, вот как хорошо быть либералом. Помните, такая была песня шуточная, Хиль ее пел, как хорошо быть генералом. А вот, соответственно, как хорошо быть либералом, ты ни за что не отвечаешь. А? Ты сам за себя. Ну, к чему это привело, мы видим в западном обществе, но самое главное другое. А развитие экономики, экономические тенденции объективные, и, соответственно, в книжках наших мы и с Андреем Кобяковым это объясняли, в закате империи доллара. И, соответственно, я в книжке «Воспоминания о будущем», кстати, в начале следующего года все-таки выйдет новое издание, не в конце этого, не успели они. Среднего класса не будет. На него нету денег. И вот теперь смотрите, что такое средний класс. Это люди, которые живут а непонятно, на что они живут. Они новые бедные. Работы высокооплачиваемой нет. Но при этом, в отличие от марксовского пролетариата, у них есть образование, им ничего не нужно объяснять. Они даже в большинстве своем Маркса читали. Мне тут пишут: а зачем вы нам рассказываете и спрашиваете про США? Мы же живем в России, и передача идет в России. Может, про наши проблемы экономики с Ираном поговорим? Я вам открою страшную тайну. Иран находится за пределами российских границ. Вот. Что касается российской ситуации, я ее объяснял уже 150 раз, и лишний раз объяснять не буду. Да? Сейчас идет политическая схватка. Вот по ее итогам все и определится. Средний класс СМС-сообщений — это хорошие и порядочные люди. Не верю, что их не будет. Ну, блажен, кто верует. Тепло ему на свете. Значит, то есть, иными словами, вместо пролетариата появляются новые бедные, которые средний класс. Причем их не нужно учить. Они уже обучены. Они никогда не простят, что их лишили той жизни, которую они считали нормальной. Жить они будут в тотальной нищете. Ну, прочитайте, как сегодня живут люди в Евросоюзе, у которых там зарплата меньше 1000 евро. Их начнут выгонять из домов. Им придется жить, ну, грубо говоря, снимать одну квартиру на несколько семей. Такое уплотнение, да. Ну, еще будет много. Они и сейчас, а студенты так сейчас уже и живут. Им говорят, это нормально, так и надо. Вам машина, какая машина? Зачем вам машина? Да у вас и денег на машину нет. Вот каршеринг. Раз в месяц у вас будет денежки съездить на природу в каршеринге. Вот, давайте. Вот. И, соответственно, степень ненависти к современному обществу у этих людей будет запредельной. Кто-то скажет: но все равно, ведь класс — это же отношение к средствам производства. Какие средства производства у программиста? Но он вместо того, чтобы жить в Лондоне или там в Берлине, он уедет в Таиланд. И вот тут, соответственно, Костя Антонов совершенно резонно в обсуждении своей же статьи в чате моего закрытого канала говорит: ребята, а с чего вы взяли, что у программистов нету средства производства? Он купил компьютер. В компьютере в цене зашиты разного рода лицензии. Ему надо регулярно закупать разные программы для работы. Это тоже деньги. Он должен платить за интернет. Кто-то скажет: а он зайдет в кафешку. В кафешке нужно заплатить за еду, хотя бы за чашку кофе. То есть на самом деле отсечь программиста ничего не стоит. Более того, соответственно, вас обвинят в том, что вы используете нелицензионную программу, и вы даже не сможете наняться никуда за нормальные деньги. Потому что он будет говорить: не-не-не-не-не-не-не-не-не, вы тут это, тут нарушили, там нарушили. Или, что еще хуже, у вас криптокошелек, и вы, соответственно, нарушили закон. Обращаю ваше внимание, нарушили вы его или не нарушили, роли никакой не играет. Потому что закон — это то, что они написали, и они принимают решение, вы нарушили или нет. Вон какого-то баскетболиста нашего сейчас из Франции экстрадируют в США за якобы какие-то отмывки капитала или еще что-то. Он говорит: я вообще к этому не имею никакого отношения. А это не важно. Документы оформлены правильно, будь любезен, в американскую тюрьму. Вот, да, в Европе интернет не дешевый, как у нас. Так вот, вот это вот самое интересное место, почему? Потому что, судя по всему, количество людей, которые или уже попали в такую ситуацию, или точно понимают, что они в нее попадут, резко выросло. И в результате Мамдани сумел выиграть выбор. Да, конечно, с большой вероятностью, как правильно отметили наши участники, он популист на жалование. То есть, иными словами, это проект. Но фокус состоит в том, что люди, которые за ним пошли в значительной части, сделали это потому, что он начал будировать тему объединения не на религиозном, не на национальном, а на имущественном цензе. То есть, иными словами, в логике левый-правый. И вот это представляется мне принципиально важным обстоятельством. Я совершенно не хочу сказать, что так будет и дальше. То есть, теоретически, так должно быть дальше. Такого рода Мамдани должны появляться все чаще и чаще. И сам Мамдани, если он не дурак, очень скоро почувствует, что у него есть ресурс отдельный от тех людей, которые стоят у него за спиной и которые дали ему денег. И если он сумеет этот ресурс каким-то образом как бы выделить, оспособить, то он сможет стать самостоятельной политической фигурой, чего в Соединенных Штатах Америки не было уже давным-давно. Ну, как минимум лет 50. И вот тогда начнутся удивительные совершенно вещи. Я ни в коем случае не настаиваю на том, что это точно произойдет. Потому что не исключено, что ситуация будет развиваться иначе. В конце концов, Мамдани выиграл легальный выбор. Теоретически, левые могут прийти к власти и другим способом. Ну, например, как это произошло в России, да, в ночь 24 на 25 октября 1917 года, когда произошел переворот. Но сама по себе эта тенденция представляется мне крайне важной и крайне интересной. И ее, вне всякого сомнения, нужно очень тщательно изучать. И вот тут я вернусь к нашей стране. Поскольку у нас нету легальных левых сил, то очень велика опасность, что начнут появляться нелегальные. И тут начнутся очень интересные эффекты и моменты. Поэтому я считаю, что надо у нас восстанавливать конструктивную левую партию. Потому что в противном случае это может дорого стоить. И я хочу сказать, что вот враги наши, я напоминаю, что Коминтерн — это британский проект. И управление левыми в Британии поставлено очень хорошо. И если мы не хотим, чтобы нашими левыми, которые точно возникнут, управляли оттуда, мы должны воссоздавать левый проект в нашей стране. Это принципиальная вещь, крайне важная. Ну, посмотрим, как бы услышат наши люди, не услышат, посмотрим. Жизнь в этом смысле очень интересная, но в любом случае тенденции увлекательные. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Здравствуйте, возвращаемся в студию. Сейчас я буду отвечать на вопросы, но сначала я продиктую результаты нашего голосования по итогам. Значит, 3% считают, что Мамдани левый консерватор, 10% считают, что он левый либерал. 2% считают, что он правый консерватор, 2% правый либерал, 8% безыдейный самостоятельный популист, 50% безыдейный популист на жалование. И, наконец, 25% не могу сказать. Вот, соответственно, такой у нас результат. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Доброе утро. Слушаю вас.
Михаил Леонидович, доброе утро. Весьма признателен вам за вашу реакцию на вопрос слушателя из Байконура, которому хочу пояснить, что форма задания вопроса я усвоил еще давно, во времена СССР, которая предполагала достаточную аргументацию перед заданием вопроса. Но в качестве жеста доброй воли, против которой я выступаю в политике, значит, для аудитории Михаила Леонидовича считаю вполне разумной и максимально сократил текущий вопрос, который будет звучать так. Михаил Леонидович, значит, как видоизменились глобальные проекты в наше время? У вас нет ли ощущения, что они вырождаются постепенно в два больших глобальных проекта «Запад» и «Восток», которые с религиозной точки зрения предполагают непримиримую борьбу между злом и добром?
Ну, я не согласен категорически, потому что, если мы посмотрим на современный Запад, мы увидим там дикую совершенно схватку западного глобального проекта, иудейского глобального проекта с центром в Лондон, и, соответственно, такого, как бы, я даже не берусь сказать, которые из них, они как бы немножко слились. Это капиталистический проект, а его остатки сетевые и, соответственно, католический, Ватикан. Вот как бы они пока еще там до конца не разобрались, кто там рулит, это т.д. и т.п. А вот, что касается Востока, то тут мы видим совершенно четко исламский проект, тоже сетевой в самых разных своих проявлениях, а мы пока не видим красного проекта, об этом я говорил, но он, безусловно, еще объявится. А вот, ну и, соответственно, по этой причине все совершенно не так просто, поэтому... Просто дело в том, что когда у вас есть монополия фактически одного проекта западного на протяжении многих десятилетий, то все остальные проекты, они так втихаря перешли в сетевую стадию. И по этой причине мы их и не видим. А поскольку проект — это длинная штука, вот через лет, через 20-25 увидим. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Леонидович.
Да.
Здравствуйте, Александр Байконур.
Да, слушаю.
Это большая благодарность Виктору Михайловичу из Домодедово. А вопрос у меня такой. Часто вы в передачах очень говорите про именно социальный аспект государства и правительства, который должен превозобладать, то есть там и квартиры для многодетных семей. И складывается впечатление, что не вернувшись к красному проекту, левому проекту, либо к коммунизму, социализму, нашему государству не выжить. Вы разделяете такое мнение или есть какой-то вариант, что при капиталистическом строе все-таки мы сможем?
Ну, я-то разделяю, но как бы все попытки внедрить у нас капиталистический строй ни к чему не привели. Ну, вот, ну не получилось, да. Поэтому я разделяю. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Беспокоит Уфан. У меня вопрос... который я уже несколько лет, наверное, хочу вам задать.
Давайте.
Присловие будет немножко длинное. Такое.
Вас будут критиковать.
Давайте. Ну, ладно, я готов. Я думаю, он интересен. Значит, вот, кстати, вот вы много сейчас говорите, да, о кризисе, о том, что он может быть решен у нас в стране. То есть есть пути его решения. Вот с Дудником мы тут говорили о слабости наших элит. И вы выделяете, вот, кстати, вот я только вот вы раскрыли действительно для меня, например, как устроена власть. То есть я как-то раньше этого не понимал. Вы говорите о группах элитных. А неделю назад, кстати, вы рассказывали о двух кризисах в России, да, начало века, когда одной из проблем было вот это вот сословие, да, высшее. Потом в середине века, когда эти новые методы зарубило уже как бы квазисословие, это номенклатура обкомовская, вот. А теперь, значит, вот сейчас, в наше время, требуются только кардинальные решения, а наши элиты, которые вот вы подразделяете, да, там прозападные сторонники там английской сетки, какие-то патриоты, а если посмотреть шире на них, да, вот вы в свое время могли вступить, не вступили в КПСС. Я тоже, ну, по возрасту я имею в виду, по возрасту. А посмотрите на них широко, я уже давно на это смотрю. Допустим, те, которые либералы, там, Набиуллина там с Грефом, они члены КПСС почему-то, да. Чубайс там, допустим.
Да, причем они меня моложе. И Греф, и Набиуллина меня моложе. Но они были
Тем не менее, КПСС. Я посмотрел в интернете, да, они члены партии, как положено.
Да, они были члены партии, да. Они были, да.
В 85-м году и так далее. Допустим, вот сейчас у нас две наши самые крупные компании под санкциями. Там у нас, значит, один Сетин, другой Алекперов, члены партии. Оба, значит, парламентских лидера. И дальше идем в Шойгу. У нас, я посмотрел, он еще, по-моему, чуть не при Брежневе уже был крайкомовским инструктором партии. То есть человек пятый десяток лет на постах. И, в общем, к чему это я? В широком смысле... Наверное, и в той, значит, среде номенклатурной, естественно, и в той среде дворянской тоже были какие-то партии, какие-то соперничьи группы.
Задавайте вопрос.
Уже пора. Говорите, как о целых, так сказать, условно некой касте. Вот сейчас тоже, вот эта вся группа, все эти группы, они в целом одного поля ягоды, как говорится, ворон ворону, да. Они друг друга понимают, при всем при том, что они там борются, соперничают. А чтобы решить те проблемы, о которых вы говорите, нужно допустить людей другого склада, ответственных, лично смелых, то есть, условно говоря, каких-то там современных сталинистов. Они костьми лягут, но тоже не допустят. Тут либо опять коллапс, либо снос.
Значит, смотрите. Значит, власть — это конкурентная система конкурентного взаимодействия малых организованных групп. Но взаимодействуют они конкурентно в рамках экономической модели. У нас современная экономическая модель праволиберальная. Нам надо менять экономическую модель. Если мы это сделаем, есть ли у нас люди, которые этого хотят во власти? Есть. А получится, не получится, посмотрим. Но тут я не могу не согласиться, что продолжение логики финансового капитализма для России абсолютно катастрофически. Я бы даже сказал, смертельно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, Михаил Леонидович, добрый день.
Здравствуйте.
Константин, Москва. У меня два вопроса, но они как бы взаимосвязаны. Первый вопрос. Вот госдолг Америки 39 триллионов долларов. Почему американцы не напечатают и не раздадут свои долги всем, кому они должны, странам? Это первый вопрос. А второй. Если они так сделают, чем это грозит мировой экономике?
Ну, это просто обрушится мировая финансовая система, и все. То есть, это как бы делать никак нельзя, да. То есть, это не как бы... Ну, это будет катастрофа сразу. Вот. Как бы долго объяснять, почему, но сейчас я это не буду делать, но в книжках это все написано. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Да, радио выключите, пожалуйста.
Меня зовут Нагиф Низам, я с города Махачкалы и хочу задать вопрос.
Да, Да, слушаю вас.
Отлично. Я вот хотел уточнить по поводу солидарной экономики. Дело в том, что в 90-х годах был такой уникальный опыт, был Магомед Чартаев, который внедрил у себя в селе вот ту модель, про которую вы часто говорите, солидарная экономика. При каких условиях она может быть внедрена в нашей стране, в России. Спасибо.
Да, вы знаете, есть... Это не только он. У нас были попытки сделать солидарную экономику. Беда состоит в том, что она не конкурентно способна в рамках финансового капитализма. То есть ее съедят. И, собственно, так все и происходило. То есть для того, чтобы эта модель работала, она должна быть защищена на уровне государства. И это можно сделать. Но я это писал вот в книжке «Воспоминания о будущем», там последняя содержательная глава как раз вот этому вот и посвящена. И мне кажется, что это важное место. И да, вне всякого сомнения, вот на уровне деревни, при условии, что никто не хочет у этой деревни конфисковать землю. Это возможно, но уже больше начинаются очень серьезные проблемы. Ну и, конечно, если есть земля хорошая, то отберут. Неконкурентно, да, вот с финансовым капитализмом неконкурентно, к сожалению. Поэтому тут нужна система защиты. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Да.
Алло.
Вопрос Николаю Леонидовичу можно задать?
Задавайте. Кто вы, откуда?
Николай, Пермский край. Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здравствуйте.
У меня робкое предложение награждать автора лучшего вопроса недели или месяца бесплатной подпиской на ваши платные ресурсы. Вопрос. Вопрос. Как борются элиты в рамках такой умирающей площадки, как ООН? И вторая часть. То, что говорит Небензя, за рубежом не слышат, его не перепащивают, не публикуют. А возможность прямой трансляции, ну, просматривания прямой трансляции, он существует. Может быть, тогда сделать из этого шоу, ну, Мария Захарова или Ирада Зейналова, может, зря на Маврике киснет.
Значит, смотрите, дело в том, что все-таки это очень бюрократическая структура ООН, и смотреть на это очень тяжело, то есть отдельные выступления отдельных людей можно, но в общем и целом это скукотища смертная. Я же, когда выступал там пару раз, то я же ждал своей очереди, ну и как бы и тоска была, да, очень долго было ждать. Вот, это первое. Второе, вне всякого сомнения, конечно же, наше мнение и позиция максимальным образом закрывается. Но я думаю, что по мере того, как будет падать жизненный уровень населения, оно само там, оно начнет само проявлять интерес к нашей позиции. Собственно, так и происходит даже на Украине. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Леонидович. Олег, Ростов-на-Дону беспокоит.
Слушаю вас.
Вы для вот рассказывали, что если глобальные проекты, то для продвижения вперед им надо там три фактора. Силовой, финансовый и религиозный, скажем так.
Угу.
Силовой вот у нас сейчас строится на СВО. Религиозный предполагается, что это будет православие, ну, хотя это сомнительно. А откуда возьмется финансовый, если никто даже не рассматривает текущий кризис? Не то, что там экономическую модель будущего.
Ну, как бы вот поставит какого-нибудь нового Геращенко, и сразу появится финансовый ресурс. А вы что думаете? Нет таких крепостей, которые бы не могли взять большевики, вооруженные правильной теорией. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, город Красноярск.
Да, слушаю.
Триллион долларов, которые Федорович хотел поиметь с арабов, деньги, конечно, неплохие. Вот, но есть нюанс. Нюанс первый. Мне кажется сомнительным, что арабы сидят над этой кучей злата и не знают, куда инвестировать. Вот, Фредович, конечно, с ними разговаривал по этому поводу, но ему отказали. Вот, в этом и, скорее всего, поэтому он и отбомбил Катар. И еще один немаловажный нюанс, а есть ли куда вложить какая-то сфера в Штатах эти деньги, чтобы поиметь свой процент? Вот, поэтому мне кажется, что, ну, денег-то и нету, и никогда не было, и вот он ответ.
Нет, ну, деньги-то есть, но там имеются определенные сложности и тонкости. Вот, я не буду в это сейчас влезать, потому что если я в это влезу, то начнется, понимаете, ор начнется выше, как бы, крыши, потому что там нету фактов. Есть только предположения, гипотезы, разведданные и так далее. То есть, иными словами, нас обвинят в конспирологии. Есть в интернете такой канал «Финансовая конспирология», к созданию которой я имею отношение, Слово конспирология тут скорее в виде легкой иронии, потому что в основном это информация из интернета, которая публикуется, ну, скажем так, в не очень известных источниках. И там действительно мы много чего публикуем о том, что как оно есть на самом деле. Вот. Но при этом нужно понимать, что основная эта проблема не в том, есть сегодня деньги или нет, а в том, как бы работает ли модель. Вот, к сожалению, не работает модель. Ну, хорошо, ну, дадим сейчас Трампу триллион. Что он всем сделает? Куда он его денет? Эффективно его использовать на сегодня невозможно. Модель не работает. Вот это вот очень важный и очень интересный момент, вот, который, собственно говоря, и нужно. Как бы, как жить дальше? Алло.
А Михаил Леонидович, здравствуйте. Валерий Кирослав, город Калининград.
Да, здравствуйте.
А Михаил Леонидович, да. Многим в нашей стране интересен красный проект, о котором вы говорите, и ориентируется на Советский Союз как некую идеальную конструкцию. Но на что все-таки стоит ориентироваться? Все-таки Советский Союз, ну, была бы идеальная конструкция, она бы не развалилась с этой партократией. А и Советский Союз ориентировался на, там, это было... Карл Маркс, Энгельс, такие апологеты были, но у Карла Маркса, Энгельса, например, экспроприация собственности, она проходила такой красной линией.
Да.
А вы говорите об ворамических ценностях, Михаил Леонидович, а как с ворамическими ценностями соотносится экспроприация собственности?
Значит, ну, извините меня, пожалуйста, как бы ворамическая в данном случае, логика-то очень простая. Если вы вашу собственность получили не совсем честно, то в этом случае почему бы ее не конфисковать в пользу общества? А вот, а что касается модели красного проекта, ну, это как раз надо думать, как она должна быть устроена. Это как раз тема очень интересная, ее нужно обсуждать. Здравствуйте, слушаю вас.
Михаил Ильич, добрый день. Олег Валерьевич, Тирасполь.
Да,
хочу задать вопрос по вторичному рынку недвижимости, вот так называемый эффект Долина. Не стало ли это уже таким элементом внедрения искусственного храповика на рынке недвижимости для того, чтобы за счет рисков на вторичном рынке сохранить цены на первичном рынке?
Ну, спасибо. Есть такая гипотеза, что проблемы на вторичном рынке, в частности, возврат квартир пенсионерам, которые якобы находились в состоянии как бы неадекватности на момент заключения сделки. Но вот тут уже как раз в Якутии суд первый раз сказал квартиру не возвращать, потому что, соответственно, есть основания считать, что неадекватности не было, а самое главное, как бы, знаете, такая очень интересная неадекватность, да, деньги куда-то пропали в период неадекватности, а вот квартиру, будьте любезны, вернуть. Ну, как бы, я бы тут же бы задал вопрос, а давайте, вот вы же вошли в состояние адекватности, вспомните, куда вы дели деньги, и верните деньги. Нет, возвращать деньги не хочет. Так что вот так вот. Здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил Леонидович, Андрей Валерьевич, Москва.
Да.
У меня вопрос про Евроклир. Ну, это не совсем, хотя и про нашу страну тоже. Скажите, пожалуйста, я знаю, что вы не любитель прогнозов долгосрочных. Как вы все-таки думаете, съедят его Евросоюз, Еврокомиссия, или он будет отбиваться всеми силами, ну, чтобы не передавать наши так называемые замороженные активы?
Не, он-то будет отбиваться, разумеется, потому что там вполне конкретные лица, которые понимают, что они вполне конкретно могут и пострадать. Вот. Поэтому я думаю, что в этом месте будет очень любопытная история. Но чем закончится, мне абсолютно непонятно, потому что понять психологию западного человека — это выше моих сил. Я в них разобраться не могу. Вот. Такая вот история. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Юрий, Москва. Михаил Леонидович, я вот все время думаю, и вот, может быть, вы тоже этот вопрос уже рассматривали, я его как-то пропустил. Вот к 91-му году наша экономика, конечно, была в очень таком плачевном состоянии, ну, потребительскую я имею в виду.
Да.
Вот если мы пошли по китайскому пути развития, могло у нас получиться как в Китае?
Нет, конечно, это исключено. По очень простой причине. По пути Китая мы шли с 28-го где-то примерно по конец 50-х годов. И у нас тогда такие же были темпы роста, 15-20% в год. Это так называемый аграрно-индустриальный переход. Мы уже этот ресурс полностью съели. Сейчас, кстати, его Китай съел. Вот. Так что тут как раз все понятно. Вот. Нет, китайский вариант повторить невозможно. Здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Михаил Леонидович.
Да. Кто вы, откуда?
Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я из Липецка. У меня непосредственный конкретный вопрос. Я являюсь владельцем садоводческого супермаркета в Липецке.
Угу.
Вопрос в плане национализации и так далее. Магазин мной был приобретен на законных основаниях, без приватизации, сделка купли-продажи. В следующем году я планировал пристроить складик,
да,
который мне обойдется в сумму там около 1 000 000 рублей.
Да.
Грубо говоря, хотел у вас спросить, стоит ли мне этим заниматься, ввиду того, что, как вы говорите, будет удаление среднего класса и, возможно, национализация частной собственности, особенно коммерческой.
Ну, я думаю, что пока для тех, кто занимается вещами осмысленными, а вы так, судя по всему, делаете вещь, которая по большому счету всем нужна. Ну и кроме того, вы не являетесь приватизатором. Правда, тут есть опасность, что это могло быть приватизировано кем-то до вас. И тогда они это могут попытаться. Но это все-таки, я считаю, маловероятным, да, поскольку непонятно, да, маржинальность у вас вряд ли высокая. Ну, такая уж прямо, чтобы имело смысл это делать, да, как бы с точки зрения бизнеса. Ведь не секрет, что очень часто национализация — это форма бизнеса. Вот. По этой причине, я думаю, что пока это безопасно. Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло. Алло.
Алло.
Да. Очень быстро, у нас очень мало времени. Да.
Такой вопрос. Владимир, город Токмак.
Да, слушаю вас.
Скажите, пожалуйста, Михаил Владимирович, а хватит военно-политического какого-то ресурса, чтобы закончить победой эту войну? Или экономического даже ресурса?
Да, хватит, конечно. И, собственно говоря, то, что мы до сих пор не победили, это результат во многом очень серьезного вредительства как раз той самой либеральной команды, о которой я столько говорю, потому что она категорически возражает против нашей победы, потому что в этом случае мы выиграем, ну, как бы мы почти наверняка из долларовой зоны выйдем, ну, просто потому что будем сильнее. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Михаил, добрый день.
Здравствуйте.
Это Андрей из Нижнего Тагила.
Да, очень вот быстро.
Мы вывели красный секунд. Проект за 30 плюс лет. Это как бы существующее поколение плюс еще одно.
Да.
То есть это у вас такое, так сказать, ну, обдуманное решение? Или вы надеетесь, как Ленин, ошибиться, который перед революцией?
Я совершенно не собираюсь ошибаться. Я просто слежу за тенденциями. Так что, а кроме того, придет новое поколение, которое отлично совершенно примет эти идеи и эти механизмы. Это уже начинается, собственно, с этого я начал передачу. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание.